Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня четверг, 9 часов по Москве, а это значит, что пора начинать наше шоу «Полный дом».
Да, совершенно верно. Добрый вечер. Как всегда, в нашей программе сегодня будет интервью с гостем. А также, как обычно, в ходе нашей викторины мы обязательно разыграем очередные $50. Как это не жаль для нас. Вот. Ну, а мы, наверное, введем в курс дела наших слушателей и расскажем, что же нас сегодня ждет еще впереди. А впереди нас ждет еще совсем немало. Во-первых, конечно, это гость, которого мы вот прям уже прям вот совсем скоро пригласим присоединиться к нашей беседе. У нас сегодня будет конкурс, и у нас сегодня будет интерактивное общение, как всегда. То есть в определенный момент, это, наверное, самый интересный момент нашей программы, вы сможете задать вопросы нашим гостям.
Да, ну а начнем мы, наверное, с приглашения нашего гостя. Гость у нас сегодня именитый, знаменитый, знают его, наверное, практически все. Мы написали про него песню, которую мы сейчас послушаем. Как думаешь, Дима, так и сделаем?
И вот, я думаю, все уже, наверное, окончательно поняли, кто у нас сегодня в гостях.
Да, ну что ж, Саша, ты тут?
Да-да, всем привет.
Привет тебе.
В гостях у нас известный, наверное, всем-всем-всем Саша Ака Блэк. Он известен как тренер, как автор огромного числа видео. И также он известен как очень успешный МТТ-игрок. И сейчас он нам расскажет, наверное, все секреты своего успеха.
Хотелось бы послушать. Ты как, склонен делиться с общественностью своими знаниями?
Да, но не все секреты я выдам.
Да, ну, Саш, расскажи, давай перенесемся в далекое-далекое прошлое и начнем с самого начала. Как все начиналось? Откуда ты узнал о покере и...
Это было уже, по-моему, так давно, что я сейчас это уже и не вспомню. Ну, каким-то образом я попал на сайт Poker Strategy. Не помню, по-моему, кто-то из друзей мне просто сказал о нем. Как-то так это было, ну, возможно, как и у всех. Зарегистрировался и, ну, собственно, как и все, начал гриндить, пожалуй, так. Ничего нового тут какого-то удивительного не было.
Ну, а вот давай остановимся на моменте, зарегистрировался. Почему ты выбрал себе такой ник Black? Ты тогда уже что-то знал о Black Member статусе и вообще как-то это связано или...
Нет, это никак не связано со статусом. Естественно, я ничего не знал про Black Member тогда. Это просто мой ник в, ну, в некоторых играх, так скажем, которые я до этого играл. Warcraft 3, если быть точным.
Ну, то есть ты пришел, можно сказать, в покер из киберспорта?
Ну, вообще нет, я не занимался там этим так профессионально, просто играл до своего.
Может быть, ты там еще во что-то играл до покера, там, не знаю, шахматы или там какие-то другие нет. Карточные игры?
Шахматы нет, ничего такого не было. Карточных игр тоже не было. Ни во что не играл так. Только учился. Ну, я вообще, в принципе, занимался всем, что мне было интересно, так скажем. И на тот момент, ну, это было, по-моему, начало обучения в университете, собственно, ну, извиняюсь за эту птичку, но брать ее я не смогу. Вот. Соответственно, как бы, на тот момент основную массу времени у меня занимал университет. Вот.
А на кого ты учился?
Радиотехник. Инженер-радиотехник назывался у меня специальность. Там было много математики, физики. Довольно интересно.
А ты закончил университет или бросил из-за покера?
Ну, так скажем, не совсем из-за покера его бросил. Там было много вместе факторов, из-за которых я решил бросить. Я, может, кто-то не знает, я раньше писал. Ушел я с 4-го, начало 5-го курса. Ну, потому что там обучение превратилось в какую-то такую просто формальность. Перестало быть уже интересно. И, соответственно, это просто занимало безумно много времени, а отдача им, как бы, в плане информации и, ну, интересности стала значительно меньше. Поэтому я решил закончить на этом свое обучение. Просто в дальнейшем, может быть, если нужен будет диплом или еще что-то, я, пожалуй, выберу то, что мне будет интересно уже, и таки доучусь, если это действительно будет нужно. Но посчитал на тот момент, что мне это не надо, и закончил.
Ну и пока, видимо, не жалеешь об этом выборе.
Пока не жалею.
Да, ну давай тогда вернемся к началу, к старту твоей покерной карьеры. Зарегистрировался ты, и, как мы все знаем, ты начал играть Fixed Limit. Почему вот ты выбрал именно эту дисциплину?
Ну, там было так написано, по-моему, на Poker Strategy, что, соответственно, для начинающих варианты покера, и Fixed Limit был написан как вариант, в котором сложнее слить стартовый полтинник и все такое, и лучше им с него начинать. Ну, собственно, так и начал.
Ну, все правда, что обещали? Стартовый полтинник ты не слил?
Нет, не слил. То есть... Был момент, когда почти я его слил, но все-таки я удержался.
Ну вот до какой, какая минимальная сумма, которая у тебя была на аккаунте?
Скажем так, он у меня очень быстро вырос. Там было несколько тысяч долларов, и в один день он, по-моему, из 3 превратился в 17 долларов. То есть из 3000 он превратился в 17 долларов. И вот уже после того момента я никогда больше так не лудоманил.
Ну вот это интересно. Расскажи, что произошло. Предостереги всех наших слушателей, чтобы они не повторяли твои ошибки.
Хороший урок. Ну, то есть у меня просто все настолько хорошо шло, что я начал думать, что... Просто не могу проиграть, наверное, как-то так. Уже сейчас точно не помню. И залез, ну, понятно, на какие-то просто безумные высокие лимиты для своего банкролла. Ну и далеко было не так сложно слить это все за очень короткое время.
За сколько времени у тебя ушло на это?
Ну, я думаю, там в районе часа. Буквально. Там надо не всего лишь несколько раз дать, чтобы на лимите 30-60 проиграть там 3000 долларов.
Ну, согласись, что на своем опыте, когда такие вещи понимаешь, они, это намного полезнее, чем ты просто прочитал, там, что соблюдение там банкролл-менеджмента один из постулатов, вообще самое главное. Но нужно один раз крепко попасть, чтобы это осознать. Как у тебя после этого были проблемы с соблюдением банкролл-менеджмента, кстати?
Нет, никогда больше не было такого.
Ну, видишь, с каким удовольствием Дима рассказал об этом. Видимо, это его путь, которому все время следует.
Нет, я просто не обучабельный в принципе человек. Вот. У меня, видимо, какие-то проблемы вот с участком мозга, вот, который вот там вот находится и отвечает за банкролл-менеджмент у каждого человека. Вот. Но мы сегодня не обо мне говорим все-таки. Вот. И просто интересно, а вот потом ты вот так вот опять начал подъем стабильный. Вот интересно, ты... депозитил? Или ты вот с этих там, $17 вот потихоньку как-то там с микролимитов поднялся вот, и попал туда, куда ты сейчас, где ты сейчас находишься?
Да, да, с $17 поднялся, я не стал ничего депозитить. Депозитил. Нет, точнее как, я вру, я все-таки сделал депозит там, который необходим был для того, чтобы вывести деньги. Тот самый минимальный депозит. Вот. И это были все мои вложения, которые я сделал.
Понятно. То есть полтинник жив. Это как, знаешь, есть такое поверье, что если ты наберешь стакан воды из-под крана, то в нем окажется там несколько молекул мочи, который пописал там Наполеон там, в каком-то там году, где-то там находясь. Также и сейчас этот полтинник продолжает жить, друзья. Это приятно.
Сейчас я о воде узнал много всего того, что я знать не хотел бы. Да, ну, давай вернемся к нашему гостю. А расскажи, Саш, вот ты сказал, ты очень быстро поднимался по лимитам, очень у тебя все хорошо шло. В чем секрет? Почему у тебя так это все сразу стало получаться? Как ты сам видишь это?
Не знаю, ну, видимо, только в том, что я очень много играл и очень много пытался узнать здесь всего. Ну, то есть все было новое тогда, и тогда это заключалось все обучение там, в каком-то прочтении статей, там, в каком-то зазубривании даже иногда, может быть. Ну и, соответственно, дальше больше там, то есть играл все время много и также много занимался тем разбором рук, анализом и так далее. Вот. Ну и не переставал гриндить при этом. То есть это было как-то так вместе все. Я играл столько же много, сколько времени уделял и разбору рук.
И что, по твоему мнению, больше всего тебя продвинуло? Не знаю, может быть, тренерство, может быть, разбор рук или еще что-то?
Или, может быть, какой-нибудь поднапившийся, очень крутой игрок растрепал тебе самую главную покерную тайну, за которой мы все здесь охотимся?
Нет, такого ничего не было, никаких секретов мне никто не рассказывал. Просто, не знаю, упорно работал, и, конечно, и тренерство тоже дало определенные пользу, потому что я, как помните, вел тренировки, всегда играл 2 стола. Ну, то есть очень мало, я никогда не играл много столов. Позволяло мне очень детально каждую ситуацию разбирать, как для себя, так и для пользователей. Ну и, соответственно, это тоже было таким параллельным изучением, улучшением своей игры. И это неплохо помогало. Ну и, конечно, меня апало вначале. Очень жестко.
Я сейчас понимаю. Хочу обратиться к нашим слушателям. Друзья, пока мысленно, но готовьтесь к тому, что у вас появится скоро возможность задать свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. Ну вот, поэтому уже начинайте их формулировать, но пока не задавайте, потому что мы их пока озвучивать не могем. А смогем мы это делать где-то минут через 20, я так думаю, примерно. Вот, продолжаем разговор.
Да, ну вот в тему того, что мы говорили, сейчас вопрос от пользователя. Как получилось, что залив 3000, ты не залил оставшиеся $17? Как ты остановился?
Ну, понятно, что эти 3 я залил на каком-то лимите, на котором их было совсем недостаточно, а начал играть довольно консервативный банкролл-менеджмент у меня был. Ну, и если представить, по-моему, начало 2008 года, соответственно, там, можно представить, какая была игра на лимите, там, 0-1-0-2 на пати-покере. Ну, и вот я на этих лимитах играл очень аккуратненько, мало столов, спокойненько. По-моему, я играл тогда 4 стола максимум. 4-3 стола, да, я играл, выбирал столы очень тщательно. И как бы играл очень много. Соответственно, как бы там залить было просто невозможно. Не знаю, как сейчас там, но в тот момент это было действительно нереально.
А вот когда ты спустился до $17, у тебя не было желание все сбросить покер, завязать с этим и не вспоминать больше никогда?
Нет, желания такого у меня не было, это я понимал, что это абсолютно точно моя ошибка, и тем более, если я сделал за месяц там 3000, то когда я еще ничего не знал, собственно, об этом, на тот момент я уже хоть что-то лучше понимал. То есть я прекрасно понимал, что можно заработать и больше, главное не совершать какие-то ошибки такие безумные. Вот. Ну и попытался это сделать. Вроде бы получилось.
Ну, а расскажи, как развивалась карьера дальше? Вот как ты рос по лимитам? Были ли какие-то трудности? Может быть, какие-то лимиты никак не давались?
Ну, там был дальше очень быстрый подъем, опять же, где-то с февраля до мая я уже заработал все-таки банкролл, чтобы 5-10 играть. Вот, то есть я довольно аккуратно переходил по лимитам, все, с большим запасом банкролла. Я не кэш-аутил в то время, так что мне это было не так сложно. Вот, ну и до 5-10, когда я дошел, это было в мае, по-моему, вот там я впервые надолго застрял. То есть я где-то играл 5-10, по-моему, 10-20 даже потихонечку. Ну, где-то, наверное, месяца 3-4, там выше я вообще никак не мог подняться. То есть просто меня около нуля болтало. Вот, ну, потом это тоже прошло, прорвало, и как бы пошло все в гору опять.
Да, ну, что ж, хочу зачитать один такой отрывок из новости. Ты рос-рос по лимитам, и в какой-то момент ты достиг статуса Black Member. Вот что было написано в новости. Всего 4 дня понадобилось Black для того, чтобы набрать оставшиеся до статуса Black Member 26 тысяч Strategy Points. Столь велика его скорость в промоушене топ-250. Отметку в 500 000 пожизненных Strategy Points он преодолел на лету, став тем самым 5-м Black Member в нашем комьюнити. При этом он уже побил рекорд русского форума по количеству набранных за месяц Strategy Points, набрав 97 тысяч SP всего за 15 дней августа. Вот, ну, ты действительно двигался какими-то стахановскими темпами. Как тебе удавалось, расскажи это все, и какие ощущения были, когда ты наконец-то достиг самого высокого статуса на Poker Strategy?
Ну, вообще там этот гринд в августе не был связан со статусом, насколько я помню тогда. То есть у меня до этого времени было, ну, получается, больше 300 тысяч очков. И в августе просто так совпало то, что не помню для чего, но мне к сентябрю нужно было... В общем, у меня была цель за месяц отгриндить столько, сколько практически невозможно отгриндить. И там были акции неплохие от Poker Strategy и от Party Poker одновременно. Соответственно, как бы я этот месяц выбрал и играл в нем каждый день, там какое-то сумасшедшее количество рук, сумасшедшее количество времени, просто каждый день нон-стоп, и как бы поэтому у меня получилось там очков сколько-то просто безумно. То есть у меня была, соответственно, цель, да, занять топ-1 в этом промоушене, и параллельно я там набивал в этой акции на пати тоже неплохой кэшбэк. Вот, соответственно, главная цель и причина, почему я это гриндил, была в этом. Ну и, соответственно, параллельно я достиг статуса Black Member, тоже неплохой плюс.
Ну, а вообще, кстати, ты этим статусом пользуешься активно как-нибудь?
Наверное, по сравнению с другими, я, можно сказать, что не пользуюсь этим статусом вообще. То есть я был на двух или на одной, я даже не помню. По-моему, нет, все-таки на двух, наверное, я был. Вот, в России обе были, которые за границу не ездил. И как бы после этого сейчас уже давно довольно не ездил. Но я сейчас уже не так много играю, как раньше. То есть я даже не знаю, как там по очкам у меня, если быть честным.
Ну расскажи о том, что ты сейчас делаешь. Ну, в смысле, покерное твое настоящее. Как складывается? Какие лимиты играешь, если не секрет, конечно?
Так, секунду, сейчас меня отвлекли, можно в скайпе просто. Гнат отвлек, потому что его тут забанили. Он очень просится назад. Больше не будет. Вот. А, какие лимиты я играю сейчас, да?
Да.
А, ну, то есть уже все знают, да, что я играю МТТ. Ну, а в МТТ, как бы, там нужен не очень большой банкролл, так скажем, чтобы играть, в принципе, почти все, что доступно. То есть, как этот лимит назвать, я не знаю, но, соответственно, это все турниры там от $30 и там до 162. По-моему, это самые дорогие турниры будничные. И воскресные турниры, понятно, все. Ну, у меня сейчас там небольшой спад, поэтому, скажем так, самый топ-топ-топ. Сейчас временно не играю, пропускаю их, просто набраться уверенности.
Да, и опять на несколько секунд исчез. Видимо, кто-то фильтрует информацию, которую ты пытаешься до нас донести.
Не, ну у меня просто с провайдером небольшие проблемы, и совпало так, что именно сегодня, скорее всего, какие-то там технические проблемы. Но я надеюсь, что это пройдет. В это время просто очень большая загрузка у них по вечеру, и они постоянно глючат.
Да, ну, то есть ты сейчас играешь только турниры, да, фикс-лимитом ты больше не занимаешься.
Поиграть для своего удовольствия иногда, когда с утра, так скажем, у меня остается очень мало турниров, и я просто могу открыть какой-нибудь там недорогой FL, поиграть, убедиться, что там все так же весело по-прежнему, и продолжить играть в МТТ.
А как так получилось, что ты перешел на МТТ? Почему ты это сделал сейчас своей основной дисциплиной, а не фикс-лимит?
Это было уже, наверное, даже больше года назад, полтора года назад, по-моему. Меня там очень сильно апнуло опять в FL, как ни странно, уже в тысячный раз. Вот. И, ну, мне просто перестало интересно играть. То есть мне как-то все настолько легко шло там, что... И я захотел попробовать МТТ. Но я тоже их также начинал, то есть открывал там несколько столов, все там изучал, как будто это у меня новая игра.
Короче, тебе проблем захотелось в жизни. Как бы слишком гладко.
Лапнуло. И в МТТ я выиграл какой-то турнир там большой. И еще один, короче. То есть меня сразу сначала там поперло. Вот. Ну и я решил дальше изучать, играть МТТ только. Вот. Ну и как-то, не знаю, обратно не потянуло просто. Мне стало настолько интересно именно этот сам процесс игры в МТТ, что обратно в UFL мне возвращаться не захотелось.
А сложности не возникало с тем, что МТТ все-таки намного более дисперсионная игра, чем Fixed Limit? Это тебя не напрягало?
Первые полгода, могу сказать, точно нет. Но вот сейчас я могу сказать, что да, это просто жесть. В МТТ дисперсия просто настолько огромна, что далеко не все, мне кажется, смогут просто ее пережить. Ну, потому что можно нормально вполне то, что год можно отыграть в минус, в ноль или выиграть 500 000. То есть скачки там просто огромные. И понятное дело, что здесь нужно еще более жесткий банкролл менеджмент и все эти вещи понимать. То есть, если, допустим, я бы совершил бы такие ошибки в FL, где я смог проиграть 3000 за один день, там, за один час, то в МТТ даже таких мыслей не должно быть, потому что если постоянно лудоманить дальше и не осознавать то, что это может продолжаться еще очень долго, то банкролл может очень быстро кончиться. Поэтому нужно быть очень аккуратным.
Банкролл forever, короче. Вот, кстати, кто-то поздравляет с заносом. Что за занос? Почему мы не знаем?
Это моего знакомого Кедрилу поздравляют с заносом. Просто мы все очень плотно общаемся в одном кругу МТТшников. И, соответственно, вот на которой была недавно серия РПТ, он выиграл мейн-эвент, чему я очень рад.
Да, ну давайте все вместе поздравим Кедрилу. Он действительно недавно выиграл РПТ, чему мы все очень рады. Да, Саш, такой вопрос... Расскажи, что бы ты мог порекомендовать тем, кто хочет поменять дисциплину, ну, в частности, перейти с Fixed Limit на МТТ или на No Limit, что бы ты порекомендовал?
Ну, вообще, логично предположить, что так как МТТ это все-таки NL игра в основном, ну, есть, конечно, разновидности, в основном турниры по NL, то... Да. Банкролла, который позволит там... Ну, по крайней мере, некоторое время осознанно играть там в ноль и учиться.
Вообще, какие ты себе цели в покере ставишь? Вот там, скажем, есть к чему стремиться тебе? И вообще, стремишься ли ты к чему-нибудь? Или ты вот такую достиг определенного уровня и считаешь, что уже, в принципе, не имеет смысла дальше там рвать части тела некоторые, вот, и там двигаться дальше?
Ну, это, по-моему, самая большая ошибка, которую можно, ну, придумать, потому что если наступает такой момент, что ты считаешь, что ты уже все знаешь и всему научился, ты просто определенно начнешь проигрывать.
Нет, ну, допустим, нет, ну, понятно, что ты там не все знаешь, там не все умеешь, и есть там, возможно, там какие-то более крутые, там, суперманьяки.
Просто, чтобы хорошо играть и дальше нормально играть, нужно постоянно стремление именно к совершенству, то есть, как бы, нужно постоянно работать над игрой, учиться. Конкретные цели, я понял вопрос, то есть, он немножко в другом, то есть, соответственно, чтобы... Какой-то конкретной цели, так сказать, чтобы именно достичь чего-то в турнире, там, какие-то титулы, звания и так далее, у меня нет. Как бы просто на ближайшее время это... Сейчас это уже не тот какой-то, не знаю, ребяческий интерес к этой игре, что ли, где там было все интересно просто потому, что интересно, и когда там очкам, я не знаю, в то время такое отношение к этому, не как к реальным деньгам, а просто как... Ну, то есть выиграл турнир, классно, но... какой-то там прям радости из-за такой суммы денег я не испытывал. Вот. То есть всегда было просто приятно именно, что хорошо сыграл, получил отдачу, все замечательно. Вот. А сейчас это как-то больше превратилось уже именно в средство заработка денег. То есть как-то уже приутих этот азарт и интерес, который был в начале. А сейчас осталось только вот желание, соответственно, дальше хорошо, понятно, и зарабатывать деньги.
Ну, у тебя остался какой-то вообще запал душевный, какое-то позитивное отношение к игре, или ты уже себя там за уши тащишь к компьютеру, еще нужно бабла настричь, опять деньги.
Ну, вот с этим у меня проблем нет, как бы, вот именно в плане мотивации. У многих, я знаю, есть проблемы с этим, там, у кого-то, когда наоборот, все хорошо, у кого-то все плохо. То есть люди не могут заставить себя играть, а вот именно у меня наоборот, да, я... Видимо, по-прежнему все-таки мне нравится сам этот процесс, там, ход, раздача, мысли и так далее. Поэтому мне нет необходимости заставлять себя каждый день садиться и играть там, и так далее. Был период, конечно, да, когда было совсем все ужасно. Тогда мне было просто ну, от того, что происходило со Станом, было настолько противно, что я взял там паузу, по-моему, на неделю или на две. Просто не подходил, ну, не садился играть вообще. Ну, сейчас все стабилизировалось, и не могу сказать, что стало все намного лучше в плане исходов и так далее, но вот, по крайней мере, желание играть у меня есть каждый день, и я это делаю с большим удовольствием и с большим количеством, скажем, в месяц. Это мне определенно нравится.
Ну, ты вообще как... Есть у тебя какие-то планы по поводу того, как долго ты сможешь заниматься и захочешь заниматься покером? Ты как-то вот в этом смысле придумал себе уже вот жизненный какой-то такой жизненный фарватер проложил, то есть я вот буду играть еще там год, а потом открою бизнес, или я буду играть всю жизнь и стану суперзвездой Брансоном вторым или первым?
Ну, по-моему, этот вот второй вариант развития событий, он какой-то немножко глупый, потому что, ну, я не думаю, что это действительно реально и вообще как-то имеет смысл, то есть очевидно, что невозможно будет всю жизнь играть и так далее, и интересы наверняка сменятся. То есть поставить именно временные рамки по тому, сколько я буду еще играть, я тоже не могу, потому что дисперсия заменяет, может быть. То есть, но определенно, то есть играть всю жизнь я не хотел бы, и заниматься чем-то другим, я думаю, это очевидно то, к чему надо стремиться, то есть иметь какой-то доход не от покера. Ну, а если уже будет желание, то можно параллельно стать и звездой покерной. Но определенно точно могу сказать, что всю жизнь я не хотел бы этим заниматься. То есть на таком уровне, которым я занимаюсь этим сейчас. То есть вот когда это нужно вставать, и фактически это работа довольно тяжелая, когда каждый день нужно играть, особенно для МДТшников, там по 10 часов в день, и когда очень мало свободного времени из-за этого, плюс еще из-за часового поезда в ночь. То есть, ну, это очень тяжело. Тяжелое. Понятно, что работать на тяжелой работе всю жизнь далеко не все хотят.
Ну, а сколько тебе нужно дней вот в данный момент в месяц посвятить покеру для того, чтобы, ну, какой-то свой внутренний план выработать там, ну, или какой-то...
Ну, здесь у меня нету таких жестких рамок, так скажем. То есть я не могу отыграть там 20 дней и сказать, все, в этом месяце я, значит, 20 дней отыграл, я молодец, все, я больше играть не буду. То есть у меня в основном получается так, что я могу и 31 день отыграть если будет там необходимость действительно для этого. То есть, конечно, тут не такие жесткие рамки, конечно, это хорошо. Но, в принципе, когда у меня есть свободное время и нет каких-то прям вообще, ну, форс-мажоров, из-за которых я не могу сесть играть, я играю практически каждый день. Ну, точнее, не практически, а каждый день. То есть в этом месяце у меня было два выходных. То есть в один день мы там собрались с друзьями отдохнуть, в другой день я с девушкой просто проводил вместе время. Ну, вот и все. А все остальное время, да, я трачу на игру.
Ну, а ты вот мог бы поделиться такими вот вещами, как то? Вот, предположим, ты завязываешь с покером. Вот какие другие сферы жизни тебе были бы интересны? Вот есть у тебя такие вот, как бы, фавориты?
Довольно сложный вопрос, на самом деле. Я так сразу и не знаю. Ну, то есть, мне вообще, я всегда говорил, что мне, ну, интересно, да, заниматься тем, что мне интересно. Как бы, ну, так как сейчас у меня нет возможности сменить, так скажем, мою деятельность. То есть, понятно, что я хотел бы иметь просто какой-то сторонний доход, так скажем, ну, не знаю, это классический бизнес или еще что-то. То есть, но если будет свободное время, то есть уже не будет, так скажем, вот этой основной проблемы, то, что там нужно какая-то деньги постоянно нужны и что-то в этом духе. То есть, если будет уже стабильный доход, не от покера, который очевидно, да, что в покере не, далеко не стабильный доход, вот, то есть, если он будет, и он будет достаточно для меня, то, я не знаю, я бы, наверное, хотел бы много где поездить, еще много чего увидеть и как бы больше время тратить на самообучение, как бы в других вещах просто, повширные, так скажем, захватывать... Ой, как это сказать? Короче, я хотел бы научиться всему и сразу, если бы у меня было свободное время, побольше. Вот. Но пока, как бы, самая главная цель — это вот получить от покера, собственно, необходимый стартовый капитал, назовем это так, для того, чтобы это все осуществить.
Ну и как ты думаешь, сколько тебе еще потребуется времени посвятить покеру вот так вот? Ты же наверняка прикидывал.
Нет, к сожалению, не прикидывал. То есть, понятно, я хотел бы, чтобы это было... Ну, то есть, это как можно раньше. То есть, стабильность в плане, ну, материального дохода, да? В плане, это было бы хорошо всегда. Но вот единственная проблема в том, что, как я говорю, здесь просто невозможно это прогнозировать. То есть очевидно, что если появятся там какие-то средства дополнительные, то нужно будет действительно задумываться, как их вложить, потратить и так далее. Ну, то есть очевидно, что я не буду тратить просто все заработанные деньги, там, утранжирить, грубо говоря, их. А очевидно, что сейчас уже стоит задуматься о том, как дальше будет это все развиваться по жизни. Ну, то есть просто подумать о своем будущем. Вот, но какая именно эта сумма денег и сколько времени мне понадобится для того, чтобы ее заработать, я пока не задумывался. Если еще решить вопрос, какая именно сумма нужна денег, просто решить, сколько времени понадобится мне, чтобы ее заработать, это более сложно. То есть все, что я могу сделать сейчас, это активно работать, и чтобы ускорить процесс как минимум этот. А вот именно так сказать, что все, через 2 года я точно сделаю все, что я хотел, то пока, к сожалению, я не могу так сказать. Но я могу точно сказать, что если мне нужно будет, то 2 года я буду очень активно трудиться для того, чтобы достичь того, чего я хочу.
Окей. Ну и тогда перед тем, как мы перейдем к нашей следующей рубрике, хотелось бы вот еще какой вопрос у тебя выяснить. А ты можешь дать прогноз развития вообще онлайн-покера? С твоей точки зрения, что будет происходить дальше? Что нас ждет в ближайшие годы?
Ну, довольно сложно прогнозировать, но сейчас вряд ли можно сказать, что он пошел на затухание, потому что даже после «Черной пятницы» все равно, ну вот, допустим, на примере «Покерстарзов», они потеряли довольно большую часть клиентов, так скажем, из Америки, но сейчас мы в онлайне видим ровно столько же людей, сколько было раньше. То есть просто в Европе он также, можно сказать, развивается сейчас, и я не думаю, что, по крайней мере, в каком-то обозримом ближайшем будущем он будет как-то менее интересен. Ну, то есть также будет много людей в него играть, что, в принципе, для нас неплохо, что нам и нужно.
Понятно. Борис, ты с нами?
Да, конечно, я здесь.
Отлично.
Ну, что ж, я думаю, можно переходить к вопросам, тем более уже некоторые вопросы написали.
Да.
Ну, а перед этим можно сделать музыкальную паузу.
Да, кстати, мы решили не поставить эксклюзивный, можно сказать, трек. Потому что
никто никогда больше нигде не услышит.
Ну, нет, его услышат, но в таком виде точно не услышат, потому что сейчас мы оформляем, скажем вам по секрету, фильм, посвященный тусовке.
Ну, фильм это громко сказано, ну, скорее клип.
Да, небольшой клипчик. Вот, и мы начали сейчас делать песенку про тусовку в Буковеле. Вот. Ну, это, конечно, ничего серьезного. Вот. Фильм, да. Ну а что это еще? Как это еще?
Солидный,
фильмом тоже назвать можно. Вот, в общем, песня недоделанная, вот, ну, мы ее зачем-то поставим, вот. А это мы делаем для того, чтобы у вас было время подумать над вопросами, которые вы зададите гостю. А сразу после песни мы вернемся, зададим вопрос конкурса. Да?
Да, и у всех будет шанс выиграть $50.
Это да. Точно.
Давай слушать песню.
Давай.
Welcome to Bukavel.
снова в эфире. Дима, ты тут?
Алло, да, простите, я забыл нажать мьют. Я смотрю, что вопросы уже появляются. Вот, это очень хорошо.
Да, ну что ж, можно, я думаю, задать вопрос викторины.
Да, я предлагаю всем сейчас обратить внимание на описание тренировки. В разделе «Coaching Info» вы можете найти ссылку на топик, внимание, в котором нужно давать правильные ответы. Правильный ответ на вопрос викторины. Я надеюсь, она все ее видят, эту ссылку.
Да, ну, правила нашей викторины очень простые. Сейчас прозвучит вопрос, и тот, кто первый правильно на него ответит, получит $50. А вопрос у нас сегодня не очень простой. Мы решили отойти от традиции задавать вопросы, связанные только с покером, и сейчас в последние выпуски пробуем задавать вопросы на различные темы, и вот этот наш сегодняшний вопрос будет об одной интересной традиции. Итак, вопрос. Все готовы? 7 раз в год на праздники под названием Пон индонезийцы отправляются в паломничество на святую гору на острове Ява для того, чтобы провести ритуал, в ходе которого они должны провести ночь любви с кем-нибудь за исключением своих супругов. Для чего, по их верованиям, нужно принимать участие в этом ритуале? Ну, наверное, я зачитаю вопрос еще раз.
Да, 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 помедленнее, а то там такие слова страшные ты произнес, что, я думаю, стоит повнятнее еще, мне кажется.
Я даже могу его запостить просто в чат, это, думаю, будет проще всего, и все увидят.
Можно и так сделать.
Вот, вот вопрос появился в чате.
Итак, 7 раз в год на празднике под названием Пон индонезийцы отправляются в паломничество на святую гору на острове Ява для того, чтобы провести ритуал, в ходе которого они должны провести ночь с кем-нибудь, за исключением супругов. Для чего, по их верованиям, нужно принимать участие в этом ритуале? Ответы нужно писать в топике, посвященном нашему шоу. Ссылка на который присутствует в описании данной, так сказать, тренировки. Вот. Ну, а теперь мы зовем Сашу к нам обратно. Саша.
Я тут.
Отлично. Вот. Ну, смотри, тут вопросы уже пишут, и я прошу вас, пишите еще. Вот. Пойдем с конца. Я вот просто тут первый, на что упал взгляд. Это Пол Юкрейн спрашивает. Почему ты не поехал на РПТ в Киеве? Поедешь ли в апреле?
В апреле? Сейчас, секунду, опять пол вопроса пропало. Услышал только, почему ты не поедешь в апреле?
Нет, почему ты не поехал сейчас и поедешь ли в апреле? На РПТ в Киеве.
А, на РПТ в Киеве. Ну, я просто на офлайн вообще практически не езжу. Вот, а сейчас я, как уже сказал, мы недавно переехали с девушкой, вот, и у меня сейчас планы. То есть я не хочу вкладывать еще деньги на офлайн поездки. В основном это РПТ, это вообще тупо развлечение, где там собирается тусовка, и, так скажем, бои на турниры зачастую это еще не самое большое вложение, которое там нужно сделать. И у меня пока просто нет желания тратить лишнее, так скажем, на поездки. Ну, а понятно, что загрузка в онлайне, она всегда выше, чем практически на любой офлайн-серии, ну, может быть, кроме ФСОПа. Поэтому очевидно, что онлайн прибыльней в плане, там, долларов в час. Поэтому пока я сижу дома.
Да, Саш, ну вот уже несколько раз был такой вопрос, я видел, сколько тебе лет, спрашивают?
24. Будет в этом году.
Молодой! И вот после этого не очень серьезного вопроса, очень серьезный вопрос, который задает реставратор. Александр, с кем бы ты сразился? С одной уткой размером с лошадь или с 40 лошадьми размером с утку каждая? Спасибо.
Я думаю, ему лично отвечу.
То есть это...
Нет, это серьезный вопрос, на самом деле, сразу сложно даже ответить, нужно подумать несколько...
Видимо, с этим вопросом связана какая-то интересная история.
Которая... Да нет, ну просто у нас очень веселый чат, как бы мы когда играем все, ну, соответственно, все в одно время, понятно, что как бы просто общаемся, и довольно веселая атмосфера там творится. Поэтому это не самый смешной вопрос, который там могли бы задать. Вот. Поэтому я ему лично там и отвечу.
Ну, люди считают, что 40 уток лучше. Ну, не знаю. Не знаю.
Да, ну вот еще один вопрос появился. К какому соотношению практика-теория ты советуешь придерживаться новичку? То есть, допустим, 4 часа практики, 2 часа теории. Интересно твое мнение, спасибо. Спрашивает пользователь Justified27.
Ну, здесь нужно найти соотношение, так скажем, которое тебе будет оптимальным. Понятно, что когда ты играешь, ты устаешь. А также, когда ты занимаешься там какой-то теорией, тебе тоже устаешь. Если ты это делаешь для галочки, грубо говоря, то призу мало будет. Саму тебе интересно. То есть тебе должно стать интересно что-то, чтобы в этом разобраться. И уж сколько времени тебе на это потребуется, это уже личное дело каждого. То есть, когда мне было что-то интересно, я мог там несколько дней, допустим, потратить на то, чтобы там разобраться в этом, так скажем. Вот. Когда какие-то просто банальные разборы, то можно, конечно, делать их там по расписанию, но, так скажем, это зачастую не так эффективно, как с каким-то таким глобальным интересом сидеть и разбираться в чем-то. Вот, поэтому как бы какое-то определенное время на игру и игры я, наверное, не стал давать советы. То есть как самому удобно и как самому интересно.
А я тогда дополню уже от себя этот вопрос. А вообще, как ты думаешь, может ли существовать какая-то универсальная система обучения покеру, вот, которую можно применять любому человеку? Или все-таки это абсолютно индивидуальный путь каждого, и здесь не может быть там какой-то единой схемы?
Ну, это как с любым образованием.
Ты пропал.
Здесь нужно этим заниматься. Ну, то есть здесь нужно использовать тот же самый, как при любом образовании. То есть как мы можем получить больше всего информации, и как мы большее количество этой информации воспримем. То есть, соответственно, каждый человек это может сам для себя знать и решать. То есть, если ему там больше всего, ну, наиболее ему понятно, когда ему там что-то разжевывают, растолковывают, то понятно, ему там нужно найти тренера. Если он такой, что он сам любит докапываться до всего и вычерпывать информацию, так скажем, там, из любого доступного источника, то понятно, самообучение там и так далее. То есть просто нужно самому стараться, так сказать, трудиться. То есть идеально для всех это просто огромное количество усилий вкладывать в это, и тогда все будет большая отдача.
Ну а разве ты не был свидетелем таких ситуаций, когда вкладывают и время, и какие-то прилагают усилия, но ничего не получается у людей?
Ну, значит, недостаточно вкладывают. Такого быть не можешь.
Или не туда прикладывают, да.
Да, или не туда прикладывают. Ну и также здесь нужно понимать, что в покере это не такая вещь, где можно однозначно сразу получить отдачу. То есть если мы где-то можем более очевидно результат своих действий, то в покере это далеко не так. То есть нам нужно зачастую очень много времени еще. Ну, то есть если даже мы играем очень хорошо, это совсем не значит то, что вот мы вот возьмем и завтра выиграем все деньги мира. То есть понятно, что здесь нужно еще быть объективным всегда к себе и к своей игре. То есть и играть дальше, даже если все идет плохо, и объективно понимать, почему это. Ну и, соответственно, стараться развиваться дальше и так далее. То есть в покере это не так просто, как может показаться сразу.
Ну, вот еще один вопрос.
Долго, но это не значит, что мы такие особенные, и у нас просто ничего не получится. Зачастую это значит, что просто нужно трудиться дальше, и со временем все будет.
Понятно. Следующий вопрос. Следующий вопрос задает пользователь под ником GulliKram5. Вот, да, действительно резонно. Пробовал ли ты зарабатывать деньги не покером когда-нибудь?
Да, я работал, ну, не скажу так, чтобы очень долго, но когда нужно это было, да, я работал. Когда я учился в университете, просто куда можно было устроиться студенту, там я и работал, соответственно. Как бы опыт был работы обычный, так скажем. Если кому интересно, это я работал просто грузчиком, так скажем, на одной работе, а на другой работе я ремонтировал технику от чайников до видеокамер.
Ну, не тоскуешь по работе грузчиком?
Ну, не особо. Но коллектив был прикольный. Было тогда весело.
То есть параллельно с мультитейблингом ты еще паяльничек не ставишь рядышком, да, чтобы если вдруг...
Нет.
Если вдруг опов нет, чтобы не терять время.
Нет.
Да, ну тогда давай перейдем к следующему вопросу. Вот спрашивают, сколько столов МТТ ты играешь?
Сейчас это ну, где-то, наверное, 12 это постоянно есть. И, соответственно, в пике может быть их 20. Где-то так. В воскресенье это может быть и 25.
Ну, то есть значительно больше, чем в фикс-лимите, да, столов играл, ты говорил?
Да. Мы играем... Во-первых, я играл 6 макс, и там нужно значительно больше внимания. Во-вторых, в кэше, в принципе, нужно больше... деталей, ну, то есть на больше деталей, на большее количество деталей нужно обращать внимание. То есть мы там каждый день почти играем с одними и те же людьми, нам нужно знать, что они нас думают и так далее. А в МТТ все-таки даже с большинствами людей, которые, ну, с серверами, в общем, когда с ними играешь каждый день, зачастую даже сложно просто накопить достаточно большое количество рук, инфы и так далее, чтобы как-то подстраиваться и так далее. То есть если я в кого-то поставил овербет там месяц назад в блеф, то это не значит, что человек там дальше. То есть он также может его вколить или не вколить там спустя время. Хотя вот, ну, именно в кэше это было бы более очевидно. То есть если кто-то увидел там мою специфическую там линию какую-то, он бы определенно начал бы ее использовать. В МТТ с этим проще. Слишком много, большая текучка, очень редко бывает один и тот же оппонент. То есть там даже за несколько месяцев игры можно набрать на таких же гриндеров там 100-200 рук. И понятно, что такого количества там эксплойтив плей нету, как в кэше. Поэтому, в принципе, да, больше количество столов играть здесь более реально, чем в FL.
Да.
Вот еще один вопрос от Da Junior. Вопрос из серии «А если бы?» Да, вот он, этот вопрос. «Если бы сейчас ты учился играть с нуля, то вот, используя опыт свой уже наработанный, с чего бы начал, что бы изменил? Ты бы начал с fixed limit, с no limit, и как бы строил процесс обучения? Как бы, и пошел бы на покер стратеги, например?» Ну, вот такие вот вопросы.
Ну, я бы, если сейчас начал, то, наверное, так же бы начал с fixed limit. Ну, мне просто кажется, что это такой вид игры, так скажем, где можно... в процессе обучения и подъема по лимитам. То есть там все как-то более плавно, и можно изучить, в принципе, эту игру довольно досконально, чтобы потом применить эти знания на любой другой вид покера. То есть это конкретно для меня, так скажем. То есть я бы, опять же, начал с FL, ну а в плане того, пошел бы я на покер стратеги или нет, то есть, ну, опять-таки, я стал бы просто искать какую-то информацию, да, об этом, что-то пытаться узнать, ну и очевидно, что я так или иначе попал бы на покер стратеги, потому что информации здесь действительно для начинающих очень много.
Да, ну спасибо за ответ. Тогда вот еще один вопрос, на который ты, в принципе, уже частично отвечал. Пользователь FroCS, не знаю, как правильно прочесть, спрашивает, как перешел в МТТ? Играл ли кэш BSS для постфлопа? Так, у меня вопрос двинулся куда-то. Да, вот. Играл ли кэш BSS для постфлопа? Какую литературу изучал при переходе? Занимался ли с тренером?
Нет. Не играл BSS, не занимался с тренером. В общем, литературу тоже не читал, по сути. Ну, то есть какие-то, опять-таки, вводы там посмотрел, может быть. Почитал какие-то статьи. Ну, в основном все так уже. Просто из опыта... По сути, та же самая ситуация. То есть те же оппоненты, другие спектры, может быть, немножко. Вот, а смысл такой же.
Вот MC Trap спрашивает: Саша, какую дистанцию, на твой взгляд, должен наигрывать МТТ игрок в месяц со средним количеством участников, скажем, 2500, чтобы хоть как-то бить дисперсию в МТТ? И вообще, можно ли ее бить?
Чтобы он при таком АФС, в принципе, нужно, ну, не спать, не есть, наверное, ну так, перекусывать за игрой. В принципе, тогда, наверное, можно. Вот. Ну, просто, во-первых, столько турниров нету с полем 2500, мне кажется. То есть, как бы, наиграть дистанцию там нереально вообще, в месяц, по крайней мере. То есть, там нужно какая-то, я не знаю, ну, может быть, турниров 1015, чтобы хоть что-то там получить. То есть, там действительно, при таком ФС дисперсия просто огромна. Наиграть в месяц дистанцию и получить какое-то вразумительное там ожидание нереально.
Да, ну вот такой тогда вопрос спрашивает пользователь SHParsh. Используешь ли ты какие-нибудь вспомогательные программы при игре в покер? Использовал ли ты их в начале своей покерной карьеры? И да, и еще он спрашивает, стоит ли, по твоему мнению, новичкам вкладывать деньги в покупку холда менеджера или покер трекера?
Ну, по-моему, ими пользуются почти все сейчас. Ну, то есть, если вы собираетесь хоть как-то профессионально играть в эту игру, понятно, вы не будете играть там 1-2 стола все время. То есть, очевидно, что вам нужно гораздо... Мы можем, так скажем, физически просто можем эту информацию воспринимать за столом. То есть, очевидно, что нужна, конечно, статистика, и очевидно, что покупка ХМ — это выгодное вложение, мягко говоря, очень выгодное.
Вот такой вот интересный вопрос от Гуликрем 5. Азартный ли ты человек? Ну, это не так. Заключаешь ли пари и делаешь ли ставки на спорт?
Нет, не делаю ставки на спорт никогда. И как бы особо ни с кем пари не заключаю.
Вообще никогда не пробовал там. А ты вообще спортом увлекаешься каким-нибудь там? Тебе нравится?
Вообще нет. Ну, в смысле, я... или еще какого-то вида спорта. То есть, как бы, ну так, иногда могу посмотреть, но не более. То есть, тем более, чтобы там заключать какие-то, ну, сделать ставки какие-то. То есть, все мои ставки, это могут быть пари просто там с какими-то друзьями, там, какие-нибудь шуточные буквально. Вот, то есть, глобально нет.
Короче,
я
если...
Я не маман в этом плане.
Если по одной программе идет чемпионат мира по футболу, финал, а по другой прогноз погоды, ты будешь смотреть прогноз погоды.
Нет, ну тут, конечно, очевидно, что я буду смотреть. Если я вообще его буду смотреть. Причем то, что я небольшой любитель телека.
Да, ну что ж, давайте ненадолго отвлечемся и посмотрим, есть ли у нас победитель в нашей викторине.
А ведь он наверняка есть.
Наверняка. Ну, вот я начинаю читать ответы, и есть довольно забавные ответы.
Ну-ка, ну-ка.
Например, говорят, что все это, весь этот ритуал делался для того, чтобы не тянуло на сторону. Ага. В общем-то, резонно. Для укрепления брака.
Да.
Тот же пользователь, который предлагал вариант для укрепления брака, сразу предложил еще один вариант, чтобы очиститься. Интересно, от чего?
От жены, конечно. От брака, в принципе.
Да, ну и вот, собственно, и правильный ответ. Первым его дал пользователь Дармузи, или Дармауси, наверное, Дармауси правильно будет. Он написал, что это делалось для того, чтобы получить благословение от удачи. Так оно и есть. То есть вот эти все случайные связи, происходящие на горе, делались для того, чтобы получить удачу. Можно, кстати, попробовать применить этот ритуал в настоящее время, посмотреть, как потом результаты в покере улучшатся или нет.
И в жизни вообще.
Да.
Иногда складывается ощущение, что по парочку игроков туда ездят. Может быть, не 7 раз в год, но раза 2 точно.
Не, а там, а подожди, там же, по-моему, 1 раз в год, но 7 раз нужно. Или как? Или 7 раз в год по 7 раз.
Там же было написано 7 раз в году вроде.
7 раз в году, да.
А, 7 раз в году ты должен... Ага, понял.
Весело живут эти индонезийцы, надо сказать.
Да,
очень удачные, наверное, если они действительно в это верят.
Да, ну что ж, поздравляем нашего победителя.
Да, ура, ура, ура.
Деньги будут зачислены на его промо-аккаунт, а мы возвращаемся к нашему гостю.
Да, и тут сразу вот масса вопросов, например, от JustifY27. Вопрос о книгах. Читал ли ты книгу Дасти Шмидта «Относитесь к покеру как к бизнесу»? Если да, как ты считаешь, актуальную ли информацию дает Дасти в этой книге для нынешнего покера?
Нет, не читал.
А вообще книги читал? Читаешь?
Будешь читать? Ну, вообще книги читаю, но не покерные. Мне больше нравится фэнтези и что-то в этом роде. То есть, ну, или классика какая-то, но покерные книги я не очень люблю читать. Не знаю почему.
Да, ну, кстати, пока пишут новые вопросы, расскажи немножко о сфере своих увлечений. Какие у тебя есть хобби, кроме покера? Ну, покер, наверное, не хобби, а работа.
Ну, вот тут довольно сложно, потому что вот после того, как я перешел на МТТ, у меня огромную массу именно гринд. То есть это, если быть точным, это может, ну, где-то с 6-7 вечера по Москве до, соответственно, 6 утра. То есть с таким режимом довольно сложно чем-то параллельно заниматься. Вот. Ну, как бы все свободное время, так сказать, просто вместе с девушкой проводим, когда есть. Ну, и там, как бы, родственники, понятно. То есть какие-то там спорт или еще что-то, у меня этого нет, но есть в планах, но довольно тяжело осуществить. Во-первых, как бы банальная лень это. Вот. А вот просто другие причины, то, что всегда одному как-то скучно, грустно этим заниматься, так скажем. То есть хочется какой-то компании, а понятно, что другие люди, у них, там, скажем, другой график, другое время, и очень сложно как-то состыковать. То есть что, если что-то делать, то нужно это делать одному, а одному себя зачастую очень сложно мотивировать, ну, лично мне. Вот. То есть раньше как бы я там занимался волейболом, там что-то в этом, ну, как бы... С каким-то спортом занимался, в общем, там с друзьями в футбол выбирались поиграть гораздо чаще, чем сейчас я это делаю. Вот. И поэтому, как бы, конкретно сейчас хобби нет никаких. Там поваляться на диване, почитать книги, я не знаю, с животными побеситься там. Ну, если это можно называть хобби, то мы очень любим животных, и у нас уже их кошка, собака, попугай. Следующее еще, ну, дома зоопарк, в общем.
А твоя девушка спокойно относится к такой ситуации, что ты как бы всю ночь не с ней?
Ну, это довольно тяжело, но фактически она со мной в одном режиме живет, и как-то справляемся, надеемся, что ситуация-то изменится. То есть, ну, как я и говорил, то есть я не собираюсь всю жизнь заниматься вот так вот, по крайней мере, в таком темпе, как бы, ну, и, соответственно, буду проводить больше времени, думаю, там, чем здесь, так скажем.
А какое следующее животное вы планируете завести?
Ну, не знаю, может быть, это будет кролик какой-нибудь или хомяк.
А вот очень сейчас популярные мини-пиги, например, не рассматриваете такой вариант?
Ну, пока мы думаем, что хватит, надо уже остановиться, на самом деле, потому что их и так уже очень много.
Смотри, а собака есть у вас?
Да, есть. Угу. Это было первое животное, которое мы купили, приобрели, так скажем. Вот потом кошка и вот совсем недавно попугай.
А собака большая или...
Нет, маленький чихуахуа.
О, клево. Длинношерстный?
Нет, гладкошерстный.
Понятно. Вот, ну, вот, ну, есть вопрос такой от пользователя под имени, под ником Шпарш. Дело в том, что на этот вопрос, я думаю, ответ на этот вопрос займет несколько месяцев беспрерывного монолога с твоей стороны, причем вот без сна, вот, поэтому я бы попросил тебя, конечно, уместить это все в одной фразе, если это возможно. Что посоветуешь, почитать новичкам, я думаю, что вопрос, что посоветуешь вообще новичкам, ну вот давай, ну вот что ты посоветуешь новичкам?
Ну, по-моему, уже так, частично, по чуть-чуть на этот вопрос я ответил раньше. Ну, то есть просто трудиться, то есть как бы вообще определиться, нужно ли это, то есть сразу нужно понимать, что это требует огромных затрат времени. То есть это не, уже писал об этом Гнат, там пост неплохой, вот, и как бы тут я с ним согласен, то, что нет, это не та вещь, где вы тут придете, сейчас сразу тут много денег выиграете, там почти без задачи, тут там типа свободный график, вся фигня. То есть можно ничего не делать, практически зарабатывать там кучу денег, этого нет ничего в покере. То есть на самом деле это просто огромный труд, поэтому когда вы еще начинаете с нуля, все, что нужно, это просто в еще больших количествах. То есть просто изучать все, играть так же много. То есть это нужно понимать, что это нужно какое-то огромное количество свободного времени. То есть если его нет, то, возможно, стоит задуматься, то, что и не стоит это начинать вообще. Потому что просто точно не будет. То есть все, что могу посоветовать, это просто приготовиться к тому, что нужно будет тратить очень много времени и, соответственно, ну, а обучение, как каждого, как я и говорил. То есть то, что вам дает больше всего прирост знаний, то и нужно использовать.
Вот странно, я бы на твоем месте, то есть я лично от людей, которые достигли чего-то в покере, ожидаю на такой вопрос ответа типа, либо человек должен сказать не играть, вот, либо должен сказать заливать. Ну, потому что зачем тебе хорошие игроки?
На самом деле, как бы, тут очевидно, что как бы информации куча в интернете, да, то есть как бы, ну, откуда это все... Откуда появляются там эти топ-регуляры? То есть, как бы, информация, доступная для людей, она одинаковая для всех. То есть, как бы, получить эту информацию может любой. Но, соответственно, если есть слабые игроки, они всегда и будут. То есть, это как везде. То есть, есть люди, которые сильнее в чем-то разбираются, в чем-то слабее. Просто, ну, тут скорее это связано с усердием. То есть, просто многие говорят, что они этого хотят, но на самом деле это, видимо, не так. Вот. Поэтому, как бы, я не думаю, что от того, что я скажу, как бы тут прям прибежит огромное количество регуляров. То есть, когда говорить, ну, просто против любых тренировок, когда люди говорили, зачем тебе это нужно, там огромное количество будет регуляров, которые там научатся играть. По сути, любую информацию, которую предоставляешь, нужно также правильно ей воспользоваться. От того, что я сказал, как там топ-пару разыграть, где-то не будет там 100 новых регуляров, очевидно. Вот, поэтому как бы я не думаю, что это как-то сильно повлияет.
Ну, не знаю, ты помнишь, как начинается мультфильм про, как он называется-то, про такую странную белку какую-то сумасшедшую, там она орешек так...
Ice Age.
Да-да-да-да-да, ледниковый период. Она орешек раз, уронила там куда-то, и в результате к чему-то привело, все мы в курсе, там просто апокалипсис практически. Так что, понимаешь, дашь человеку один совет, а он, а это будет вот тем самым, той самой доминошкой. Ну ладно, это так на самом деле. А, Борь, ты хотел задать какой-то вопрос.
Ну, я даже не вопрос хотел задать, а я увидел, что пользователь Gnat777 сдал Блэка. Ага. Он утверждает, что все-таки Блэк заключает пари. И вообще гэмблер.
Да.
А у Gnat777 сегодня игривое, я так понял, настроение.
Ну, судя по всему, да.
Мне интересно, какие пари, да. Я что-то подзабыл. Ну, как надо, расскажи, как надо.
А ты, видимо, в состоянии измененного сознания их заключаешь, потом не помнишь.
Нет, ну вообще, на самом деле, я считаю, что я. Ну, то есть у меня нету такого там, какого-то совсем там лудоманских пари. Я что-то не могу такого припомнить. А если так по фану какие-нибудь там, то я могу, да, иногда поприкалываться.
Вот вопрос.
Кто он, я? Че? Это было давно и неправда.
Вопрос от Элиас 1986. Речь идет о старом, как он выражается, старое новое новшество от Stars. Zoom. Есть ли у тебя к нему отношение и пробовал ли ты играть?
Ну да, я, по-моему, сыграл там групп 10. И все, и закрыл на этом. Ну...
Почему?
Наверное. То есть я как бы. Очевидно, если я кэш не играю, то мне нововведение никак ничего мне не дает. Ну, как бы ввели и замечательно. Вот. Такое у меня отношение к этому.
Вот и сразу же ты на еще один вопрос ответил. Скажите какую-нибудь гадость про Zoom, плиз. Ну, пожалуйста.
Да, вот еще такой вопрос от Алекс Витебск. Такой немножко религиозный вопрос, можно сказать. Ты веришь в ГСЧ на румах? Еще хочется просто добавить, и в какой ГСЧ ты веришь?
Не, ну, по-моему, очевидно, да, здесь, что сам по себе вопрос бредовый. То есть, как бы, как, ну, это есть, да, ГСЧ.
Ну, но он еще...
Просто генератор случайных чисел, ничего больше. Ну, псевдо, если быть точным. Ну, не суть. То есть, как бы, какие-то там... что там он в разных румах и так далее. Это все бредни, если у вас какие-то такие мысли есть. По-моему, в покер не надо играть. Вот. Потому что как бы это глупо. Это да. Самообман. Ой, у меня птица тоже хочет выступать тут.
Голосист.
Да, ну, думаю, это был исчерпывающий ответ на этот вопрос у ГСЧ. И вот такой вопрос от Future of Poker. Он спрашивает, что ты купил на первый кэшаут, если ты помнишь, конечно.
Он был, по-моему, какой-то мелкий. А, это я делал пробный кэшаут, да, я там ничего на него не купил. А потом уже со временем, по-моему, я себе первое, что купил, это, по-моему, был телефон. Да, по-моему, это был какой-то Nokia телефон. В парах посидеть, поиграться там. Знаете, полазить.
Опять Гуликрам.
А самый крупный кэшаут первый, это был, по-моему, машину я купил. Ну, такую простую. Просто я очень... Я рано сдал на права. Не помню, сколько, 18, что-то в этом духе. И, соответственно, ну, с того времени хотел машину себе. Вот. И как бы не было возможности родителей купить. Как бы просто вывел и купил.
Круто. Очень круто.
А, и вот. Да, но и пользователь Гнат опять. Он не угомонится сегодня. Он. Его вариант, что на первый кэшаут ты купил кокаина и стеклянный столик.
Это, видимо, его просто, ну, мечты. Он, наверное, еще не делал просто кэшаут в $1000. Ну, он пока думает, что если выведет 1000 все-таки когда-нибудь, а не зальется таким, то, как бы, наверное, сделает так.
А сколько оборудования переломал во время игры в покер? И крутой ли комп у тебя стоит для игры в покер? Это опять интересуется Гуликрам 5.
было время, врать не буду, там летали мышки. Там был просто период, меня больше всего убивает, так скажем, точнее, раздражает. Не сам факт там переезда или еще чего-то, а именно когда у меня там какая-то цель там есть. Ну, то есть, скажем, я вот хотел там переехать к сентябрю в новую квартиру, да. Вот. И когда у меня так совпадает то, что именно в этот момент я начинаю там злостно заливать, меня это очень сильно раздражает. То есть, когда у меня сбиваются ноги. Теперь очевидно, что это глупо надеяться на то, что тебе прям вот пропрет, когда надо. Вот. Сейчас я уже к этому спокойно отношусь. Раньше, да, как было. Было время, что там. Ну, в основном страдают почему-то наушники, я не знаю. То есть они как бы ближе всего, видимо, одеты. Они просто периодически ломаются. Ну, а как бы сейчас уже более-менее спокойно стал к этому относиться. А комп, ну, обычный комп просто. То, что, когда что-то тупит, я, да, не люблю, поэтому, как бы, ну, наверное, не самый последний, самый новый, но работает быстро, удобно, так что... Я не гонюсь там совсем, потому что прям, о, вышел новый прос, пошел купил сразу. То есть, ну так, раз в год, может быть, могу поменять, если совсем начнет тупить, так скажем.
Но ты же говорил, что когда-то ты играл там в разные игры.
Это да, это было. Но те игры, в которые я играл, так скажем, они не требовали там от компа чего-то там заоблачного. То есть, понятно, ВЦ3, как бы он там вообще доисторический. Вов я играл, он также там не требовательно особо. То есть, если играть на максимуме, понятно, там, может быть, и надо, а в плане самого геймплея, то есть там не совсем обязательно иметь какой-то небывало мощный компьютер. Поэтому стоит обычный, хватает для работы, для игры. Вот. А в какие-то там крутые игрушки я играю на приставке. И, правда, я это не делал уже 3 месяца, но как, она стоит, иногда поигрываю.
Да, ну, вот еще такой вопрос от пользователя Кукуза. Он спрашивает, сильно ли изменилась твоя жизнь, когда покер стал приносить стабильный большой доход?
Ну, наверное, да. Больше да, чем нет, потому что как бы, ну, какие-то вещи стали доступны, то есть можно было, ну, вот та же, допустим, машина появилась, давно хотел одну квартиру, потом квартиру побольше, поудобнее, там, возможность, ну, те же самые животные, да. Тоже надо денег, как бы, а так как их очень, ну, мне всегда нравились животные, то есть, так скажем, если бы я там работал просто где-то, да, у меня просто, допустим, скорее всего, не было бы возможности, то есть, да и желания там тратить какие-то лишние деньги на каких-то животных, грубо говоря. То есть, да, в принципе, она изменилась, то есть, всегда можно съездить куда-то, вот, это тоже неплохо, но что я делаю редко, как бы, звучит, так что, как бы, мне это неинтересно, но на самом деле приятно то, что можно там провести нормальный отпуск где-то, а не так, как это доступно, так скажем, большинству. Ну, просто на примере там родственников их засмотрю, это довольно печально, то есть, когда нужно перед отпуском там очень большая головная боль вообще куда-то выбраться. И то, что вот у меня был опыт там съездить там в Одессу, в Крым, в Киев, это прикольно, как то, что можно, имея заработок с покера, себе это позволить.
Да, кстати, в Одессу собираешься летом?
Скорее всего, нет. Ну, если летом куда-то поеду, то это, скорее всего, будет не Одесса. Только другое место.
Ну, понятно. Вот, кстати, немного касаясь твоей личной жизни, ну, не сильно, конечно, могу тебе сказать такую вещь, что когда мальчик с девочкой заводит собачку, это значит, что они хотят детей. А когда они заводят еще и попугайчика и кошечку, это означает, что они очень уже хотят детей.
Но... Нет, ну мы уже давно вместе, как бы, и я думаю, со временем это все будет. Просто, как бы, ну, такой вот я прагматик, я... все хочу заранее, наперед, так сказать, подготовить. Без всяких там
призов.
Да, да.
Так. Борь, ты не мог бы чуть-чуть подменить своего напарника?
Да, я сейчас подменю напарника, но давай посмотрим, что у нас еще есть. Ну вот, пользователь Алимка14 спрашивает, реально ли подняться с фриролов, как ты думаешь? Хотя ты, конечно, никогда не пробовал этого делать.
Ну да, я не пробовал, поэтому мне сложно сказать, как бы, ну, я не знаю, наверное, можно. То есть, как я могу себе представить, там играют, наверное, совсем сильно, да, то есть, вот, то есть, в принципе, ну, только для этого нужно, наверное, еще больше времени, то есть, мы уже обсуждали этот вопрос, то, что сколько нужно там времени, турниров, чтобы получить отдачу там с АФС 2500, то есть, во фриролах понятно, что это, наверное, минимум, который возможен там, это еще хорошо, если там столько людей будет. То есть, очевидно, чтобы там что-то выиграть, нужно провести огромное время за этим. И после этого, когда ты это выиграешь, там опять-таки будет не так много денег, тебе нужно будет еще с этого раскрутиться. То есть очевидно, что это не самый логичный вариант. Вот, то есть, как бы даже На то время это были $50, не знаю, сейчас, может быть, желательно бы чуть побольше. Но если есть возможность, то, наверное, лучше начать с каких-то, конечно, микро, но более, так скажем, разумных лимитов, чем фриролы.
Ну вот Гнат, он не остался равнодушен к этому вопросу и сразу сказал, что может рассказать как. Ну, видимо, там будет замешан кокаин и стеклянный столик.
Да, столик. Это точно.
Да, ну вот пользователь Калиду спрашивает, что такое IFS, который ты много раз вспоминал, но если кто-то не знает, то, может, расшифруешь. Тебя сейчас как раз не было слышно, когда ты говорил.
Да, но это средний размер поля. То есть средняя в твоих турнирах имеется в виду. То есть там ты играешь в турнир на 1000, на 500 человек, у тебя там FS 750. Ну да, вот L-Poker сказал. Да. Аббревиатура от каких слов.
Вот пользователь Руч спрашивает, просил ли когда-нибудь ты помощи у сверхъестественных сил, когда играл в МТТ, например, у Бога?
Шокт. Нет. Нет, такими вещами я не занимался.
Пользователь Dead Garden интересуется, играешь ли ты сейчас параллельно какой-нибудь турнир во время разговора?
Да, да, да.
Ты серьезно?
Сказать, без отрыва от производства.
Правда играешь?
Да, играю.
Слушай, круто.
Столов 15?
Нет, меньше.
В общем, у тебя многопроцессорный мозг, насколько мы поняли сегодня.
Ну да, стараюсь. Нет, вообще у меня была идея не играть именно в плане, ну то есть пока идет эфир, но опять же получается так, что дальше я в любом случае продолжил бы играть, а так как сейчас будет ранняя стадия только в турнирах, это, соответственно, требует минимум внимания, то я решил, что на фоне я потыкаю эти кнопочки от балды. Вот, может, занесу что-нибудь еще, тоже нормально будет.
Заодно узнаем, приносим ли мы сборе удачу.
Да, и добавляем ли каури.
А если да, то можно будет бабло потом зарабатывать этим. Своим присутствием просто.
Да, и вот большой длинный вопрос от пользователя MC Trap. Саша, как ты считаешь, лучшая стратегия MTT уже разработана, и скилл игрока зависит только от опыта понимания некоторых ситуаций и набора нестандартных плюсовых приемов, либо можно разработать более плюсовую нестандартную стратегию, как, например, играет Писагна? То есть только ему понятно, почему он так играет. Заранее благодарю.
Ну, здесь я вообще не согласен с тем, что есть какое-то понятие в плане покера, прям вот жесткая стратегия. Вот ты ее придерживаешься, и все, и ты выигрываешь. То есть понятно, что мы играем против людей. Соответственно, идеальная игра — это каждый раз играть идеально против оппонента. Ну, понятно, что каждый раз это невозможно просто. Вот, соответственно, как бы просто самая лучшая стратегия — это постоянно подстраиваться под своих оппонентов и принимать решения, которые приносят максимально прибыли против конкретного оппонента. То, что там делает Писагна, как бы, ну, понятно, все это знают, как бы там какой-то есть в этом смысл, видимо, который знает он, но некоторые вещи кажутся очевидным бредом, то есть если как бы он их может объяснить, замечательно. Ну, вот. Ну, как бы сказать так, что там вот вы там откроете что-то вдруг и станете выигрывать все подряд турниры, этого просто нет. Ну, то есть жестких стратегий для покера, в принципе, нет, потому что это игра с большим количеством решений, так скажем, то есть по ГТО ее там нельзя как-то расписать и все, и сидеть там бота написать и получать там безумное большое количество денег. То есть для FL это даже проще, грубо говоря, там хотя бы можно какие-то базовые вещи расписать довольно кратко, скажем, для понимания. Вот. А в МТТ это просто... Ну, в НЛ, то есть много переменных, так скажем, которые нужно учитывать, чтобы было возможно вообще хоть как-то получить фиксированную стратегию прибыльную для этой игры.
Вот мы про потусторонние силы уже поговорили, но все равно вот интересно. Вот спрашивает Алекс PS Pro. Есть ли у тебя какой-то талисман или ритуал, который ты используешь, уже попав за финальный стол? Ну, например, у тебя, может, привычка какая-нибудь есть. То есть ты там попал, танцуешь танец какой-нибудь, например. Или там, не знаю, там бежишь там куда-нибудь в какую-нибудь сторону, или там приседаешь, или бежишь жену, то есть девушку свою целуешь.
Нет, такого нет. У меня есть вредная привычка, у меня когда поздняя стадия какого-то крупного турнира, я начинаю чуть-чуть много курить просто.
Ага. То есть курить, здоровью вредить, ты как бы это делаешь.
Да, но считаю, что это плохо. Даже если объективным быть, понятно, что если, допустим, вечер, сейчас я себя ограничиваю просто уже, ну, чтобы в комнате не курить, как бы там максимум раз в час там на перерыве сбегать, покурить. Вот, если это как бы дать волю себе, то у меня это происходит уже на подсознательном уровне, я могу выкурить просто там пару пачек за вечер, там, с утра там офигеть от того, что их там две лежат пустые уже. Вот. Ну, то есть очевидно, что просто даже и реакция, и внимание очень сильно страдает из-за этого. Это надо очень срочно бросать.
А как ты относишься?
У меня это, кстати, почти получилось. Я в новом году решил не курить. С 1 января я там пару дней не курил.
Круто.
Вот. И, то есть это все. Я перенес вроде бы самые страшные вещи. Я там, мы с друзьями выпили, как бы, бла-бла-бла, все. То есть все, после чего хочется курить, как бы я спокойно перенес и не курил. Но вот когда я сел играть, это как бы было слишком жестко для меня, я не смог. То есть, как только сел катать, я сразу стал курить опять. Есть, вот решить осталось эту проблему, и будет все здорово. То есть, можно как бы не катать и не курить, тогда будет все замечательно, или как-то все-таки вот и катать и бросить курить.
Вот, ты знаешь, Пол Юкрейн уже неоднократно перепостчивает свой вопрос. Видимо, он прям вот очень хочет узнать на него ответ. Блэк, Лик говорил, что вы, а именно Лик Гнат, Алисид и Питон на БМ-пати обсуждали перспективы онлайн-покера. Я прям уже вот представляю, это прям как кто там, Сталин, Рузвельт, там, Мао Цзэдун. Вот. После вы все вместе перешли на МТТ. Это правда? И почему МТТ?
Да нет, мы уже в то время, по-моему, все играли МТТ. Ну, то есть понятно, что кто-то тогда еще там, ну, допустим, не знаю, может быть, меня там панкролл набивал там, МТТ или еще что-то. Вот. Мы уже довольно долгое время все играем МТТ. И, ну, просто на то время было это как? Типа я там в ФЛ что-то выигрывал, Гнат в донах там разрывал, Вася в МТТ уже тогда был. Лик, по-моему, тоже СНГшки играл. Вот, и как бы, ну, вот он так все расписал, типа. А потом, ну, понятно, что все мы в это время также играли МТТ. Вот так сложилось, что... Просто потом понятно, что менее прибыльные дисциплины для нас как бы отбросились. Ну, не то чтобы менее прибыльными, а как бы... Ну, может быть, в донах это и так, я не знаю.
Ну, вот тут пользователь с ником, состоящим из одних согласных, поэтому я его даже не буду пытаться прочитать, интересуется и задает такой уже... Жареный вопросик, такой желтенький, но всем очень, я думаю, интересно узнать. Расскажи про самый для тебя значимый занос в МТТ. Когда и сколько ты занес? Будешь отвечать?
Ну, так это, по-моему, все знают. Это у меня прошлый май, это был самый удачный мой месяц. У меня, кстати, день рождения в мае, поэтому, может быть, это как-то символично. Вот. Я сыграл, по-моему, меньше всего турниров в этом месяце, чем обычно. То есть обычно я играл 600 турниров в месяц в прошлом году. В мае я сыграл 140, ну и 150 тысяч я там выиграл. Я выиграл турнир по фикс-лимиту за 5 тысяч. И выиграл... Ну, как выиграл? Мы на троих поделили, там было трое русских. Мы на троих поделили рибайник за 500. Ну, вот это два моих приза. Там было по 80-90 тысяч. В этих турнирах.
Да, ну неплохой подарок к дню рождения.
Ну да, так неплохо было тогда.
Вполне, да. А вот
Кедрила спрашивает очень хороший вопрос. Что я рыжу на пасе? Да, это самый актуальный вопрос сейчас. Я неплохую ему отвечу, что я рыжу. Пускай разберется сам.
А вы за одним столом с ним?
Брался. Так, у меня опять я пропадаю немножко.
Да. Так вы за одним столом с ним сидите сейчас, что ли?
Ну да. Не так редко бывает.
Весело. А, ну, вот вопрос. Несколько раз тоже он уже повторялся. Как ты работаешь над своей игрой и совершенствуешься?
Ну, в последнее время, я больше скажу, я практически за день не работаю, но у нас такой... плотный чат, так скажем, там. И как бы какие-то ситуации иногда разбираем, вот, и, ну, так происходит в процессе игры, так скажем, в основном, в последнее время, ну, и воды какие-то, сейчас их очень мало стало, не так много, как раньше, ну, или мне просто менее интересны стали воды каких-то людей, вот, соответственно, просто смотрю воды периодически перед сессией, там, ну, и в хэме разобрать какие-то руки, может быть. Как-то так. То есть сейчас уже нет такого активного, как раньше, занятия теорией именно. Какие-то там статьи и так далее я не читаю. Так, разберу только свой турнир и, в принципе, все, сажусь играть дальше.
Практика, практика, еще раз практика, да?
Да, сейчас это выглядит именно так.
Вот такой вот вопрос от The Junior. Какие у тебя мечты?
Мечты?
Мечты.
Да, ну, их много, наверное. Много, и на все требуется еще много времени, чтобы их осуществить. Ну, как бы, в целом все и так уже хорошо, можно так сказать. То есть, как бы, самые главные вещи в жизни я уже, у меня уже есть. То есть, это любимый человек рядом, и все остальное, как бы, с этим связано также. То есть, просто будет... И, может быть, мечты какие-то там больше материальные. То есть, может быть, какой-нибудь там домик где-то, чтобы отдыхать вместе, ездить с семьей. Как-то так.
Да, ну давай еще зададим Саше 2-3 вопроса и перейдем к нашему традиционному блиц-опросу.
Да.
Вот. Ну вот вопрос тоже несколько раз я его уже видел. Сколько турниров ты отыгрываешь за месяц и с каким ROI на дистанции?
Ну, в этом месяце у меня уже больше 1000 турниров. Я думаю, где-то за месяц, наверное, получится 1300, где-то так, турниров. А ROI в этом году там что-то, по-моему, в районе 10%, а всего, ну, вот полтора года, получается, я играю, там что-то в районе 20, по-моему, где-то так, если верить Шарку, который немножко привирает все-таки. Ну, я думаю, где-то в этом диапазоне, да.
Вот такой... Немного философский вопрос, или даже не вопрос, а реплика. Ну, ты можешь как-то свое мнение, наверное, высказать. Это слот Джангер спрашивает, ну, не спрашивает, а так вот заявляет, что ему кажется, что все профи переходят в МТТ, потому что кайф от заноса намного круче, чем гринд в кэш. Что скажешь?
Ну, здесь есть такое... То есть, как бы, это была одна из причин, по которой я перешел. Да, не то, что кайф, а именно... Просто кэш превратился в вот эту вот постоянную туда вот эту работу, каждый день просыпался, там вот это гриндил, мне уже стало это реально неинтересно в какой-то момент. Плюс там в FL, понятно, потолок. То есть я дошел там до лимита 100-200. То есть это, весь процесс игры у меня заключался в том, что я открывал там миллиард столов, миллиарде румов, и сидел, ждал, когда же ко мне кто-нибудь придет и отдаст денег. Вот, ну как бы, и это происходило все реже и реже, как бы приходилось просто банально ждать там, и это мне не очень нравилось. А в МТТ, получается, как бы я всегда мог сесть и отыграть вот, там сессию свою обычно в любой день. Вот. И, как бы, соответственно, да, именно вот это еще ощущение там. Плюс, то есть, как бы, я в МТТ зарабатывал тогда уже такой же доллар в час, как в FL, плюс это всегда шанс занести что-то крупное, как вот в мае, например, выстрелить неплохо. Ну, а в среднем, я не думаю, что там доход как-то значительно ниже от средних лимитов в FL. То есть, может быть, если бы я играл Cash NL, там где-то очень высоко, может быть, я там зарабатывал бы больше. Но, как бы, пока нет. Ни желания, ни возможности.
Ну, и, наверное... Это
довольно плотно тоже все.
Наверное, последний вопрос на сегодня от слушателей. Justify27 спрашивает. Расскажи, пожалуйста, если не секрет, расписание своего дня. График профессионала.
Он довольно, ему довольно сложно сейчас устаканиться, потому что тут всегда какие-то возникают форс-мажоры, из-за которых мне не дают поспать. Вот. Но в идеале это выглядит примерно так, что до 6, начнем так, скажем, с утра, да, до 6 утра где-то я играю, потом я сплю. Странно, да. Иногда это бывает тоже. Вот. И с обеда, ну, просто какие-то мелкие дела там по дому, там, сходить в магазин, не знаю, прогуляться, если нормальная погода. Хотя в Мурманске это не так часто бывает. Вот. Там поваляться, отдохнуть. Ну, а дальше уже с этого. Этого времени в день. Ну, вот сколько часов. То есть я проснусь в лучшем случае там в 3 часа дня, и где-то в 7-8 я уже сяду играть, то есть 5 часов где-то на то, чтобы там позаниматься какими-то делами. Ну и он каждый день разный там, то есть как, иногда я могу там, ну как он разный в мелочах, так скажем. То есть в основном массе это гринд и сон время, а в остальное время, как бы там, не знаю, можно куда-то сходить. Правда, не такой большой выбор, как бы у меня в городе, но как-то можно, в общем, провести время весело.
Понятно. Ну что ж, по-моему, все удовлетворили свое любопытство. Ну, кроме нас, конечно, с Борей, да, Борис? Да,
мы так просто не сдаемся.
Мы люди ненасытные. Вот. И в конце нашей программы мы хотим пригласить тебя поучаствовать в нашей традиционной рубрике, которая называется «Блиц-опрос».
Давайте попробуем.
Ну, Да, тут все просто. Просто мы тебе задаем вопрос, а ты стараешься как можно быстрее, как можно более кратко ответить на него. Готов?
Да, готов.
Оцени по 10-бальной шкале свою удачливость как покерного игрока.
7.
Сколько тебе нужно денег для полного счастья?
10 миллиардов.
Если бы была возможность выбирать, в какой стране ты хотел бы жить?
Россия.
Чем для тебя в жизни является покер?
Пропал.
Интернет.
А ты не ответил, мы тебя не слышали. Можешь повторить?
Средством заработка, если это тот вопрос был.
Да. Ты выиграл в СОП Main Event. Первое, что ты сделаешь после победы?
Заору.
А что ты заорешь?
Хоба.
И покажешь оппоненту 7-2, да?
Ну да.
С которым ты собрал Full House.
Было бы неплохо.
Если бы ты устраивал крутую вечеринку, кого из мировых звезд ты бы пригласил?
Гната, Питона, Лика.
Если бы покер не был твоей профессией, то кем бы ты работал, как ты думаешь?
Инженером-радиомехаником.
Да, действительно, третьего не дано, согласен.
Лудим, паяем, примусы починяем. Что для тебя полноценный отдых?
Валяться, ничего не делать.
Ну и на этом мы закончим наше пытание тебя вопросами. Спасибо тебе огромное, что посетил наши посиделки вечерние и поделился таким количеством интересных знаний и идей.
Да, Саш, спасибо за интересный эфир. А сейчас еще все, кто сегодняшнюю песню не слышали, могут послушать ее еще раз, ту песню, которую мы ставили в начале про Сашу. Саша, спасибо за участие и до новых встреч.
Да, да, всем спасибо, всем пока.
Да, и очень скоро мы с вами опять встретимся. Я думаю, что шоу прям не за горами следующее, у нас уже есть даже гость. Так что, кстати, пишите в топике, посвященном нашему шоу, кого бы вы хотели увидеть, с кем бы вы хотели сделать передачу. Давайте обсуждать прошедшие выпуски. Вот. В общем, всем удачи, всем пока. И напоследок мы ставим песню, посвященную сегодняшнему нашему гостю Александру Блэк.
Да, ну и вот многие просят про Буковель сразу песню поставить. Можем потом про Буковель еще раз повторить.
Ну, можно, да. Ну, имейте в виду, что она еще не готова, это был эксклюзив. Да. Ладно. Поехали.
Всем пока.
Всем пока. Он все.
успевает как Цезарь. Он круче Цоя и круче Скорцезе. Вы спросите, кто же этот мега-человек? И мы ответим: Саша Блэк. Все виды покера он круто играет. Фикс лимит, ноу лимит, МТТ покоряет. На тренах своих он всегда блистает. И водом его целые сотни внимают. И никогда не найти нам у него изъяна. Никто никогда даже не видел его вены. И в связях порочных он не был замечен. Супругой всегда и везде на всех встречах. До недавних пор вся страна считала, что Саша белый герой, каких мало. Но теперь все узнали, кто наш мега-человек. И это, конечно, Саша Блэк. Little Black, Little Black, Little Z и Барисел в вечернем шоу «Полный дом». Little Black, на PokerStrategy.com. Here come Real Black, the poker pro forever. Here come Real Black, you will not forget it. Here come Real Black, the poker pro forever. Here come Real Black, you will not forget it.
Мы ништяк, а ты...